Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона ведущая этой программы Владимир Тольц. Вот уже 2000 лет чудесная и неповторимая история еврейской семьи из Назарета, спасающейся от преследований царя Ирода, находят удивительные отголоски и преломления в судьбах миллионов других семей и людей различных конфессий в самых разных уголках мира. Об одном из таких случаев я недавно услышал от моей коллеги Карины Арзумановой и уговорил ее рассказать все это вам. Вот послушайте. Карина Арзуманова.
Я живу в Праге, и мои старшие дети ходят здесь в международную школу. В школе всегда тепло, уютно, и принято, что родители, приведя утром детей на занятия, могут посидеть, поговорить в фойе за чашкой кофе. Как-то, болтая с мамами одноклассниц моего сына, я узнала историю их семей. С моим старшим сыном учатся две девочки – израильтянка Шири Зееви и немка Эмили Драбек. Обе – прекрасные маленькие блондинки, лучшие ученицы класса. Обе бывали у меня дома. Их родители познакомились, когда девочки поступили в первый класс, подружились и стали ходить друг к другу в гости. Однажды в Прагу приехала бабушка Шири из Израиля. Все сидели в гостях у Эмили и ее мамы Кати, взрослые ужинали, дети играли в соседней комнате. Рассказывает Замир Зееви.
My mother, she was the person to discover all that.
Всю эту историю раскопала моя мать. Когда она впервые увидела Катю, то стала говорить с ней по-немецки, спрашивать, откуда она, из какого города ее родители и так далее. Так все это и обнаружилось.
Слово за слово, Замир и Катя поняли, что их бабушки, прабабушки Эмили и Шири, родились с разницей в 2 года и больше полувека назад жили в Кёльне на соседних улицах. Эрика Вольф и Лиси Левенберг родились в 1909 и 1911 годах. Жили в еврейской части Кёльна, Эренфельде. Обеих воспитывали только матери.
Я родилась в Дюссельдорфе, но выросла в Кёльне. 22 года жила там.
Это голос женщины 96 лет. Она говорит по телефону из Израиля. Когда-то в Германии ее звали Эрика Вольф.
До Гитлера все было очень-очень хорошо. Я и не замечала, что есть разница между евреями и христианами. Жизнь была замечательной. Все началось внезапно. Люди вдруг не желали нас больше знать. Кто вы такие? Езжайте в Палестину. Людей подстрекали, и хорошая жизнь кончилась. Я жила только с матерью, которая не работала. Нас обеспечивал ее брат, мой дядя из Ганновера.
Еврейская община Кёльна – самая старая в Европе к северу от Альп, упоминается с 321 года. До Второй мировой войны считалась и самой многочисленной в Германии – 20 тысяч человек. Синагога в Кёльне-Эренфельде с 11 века.
В Кёльне я ходила в еврейскую школу, но руководство было немецким. В отличие от польских и некоторых других евреев, которые ивритские буквы знали еще с детства, и им потом легче давался иврит, мы никаких букв не знали, и мне до сих пор нелегко говорить на иврите правильно, без ошибок. Поэтому здесь, в Израиле, подтрунивали над немецкими евреями.
У меня в руках копия свидетельства о рождении другой жительницы Кёльна-Эренфельда Софи Лиси Левенберг. Внучка Лиси Левенберг, Катя, живет теперь в Праге, ей 35 лет. Отец Кати и сын Лиси Левенберг, Ханс Петер, родился в 1937 году в Кёльне.
Насколько мы знаем, отец родился в Германии. До войны бабушка с моим отцом переехала из Кёльна во Франкфурт. Когда отцу было 6 лет, в 43-м году, бабушка с отцом попытались бежать из Германии, поскольку бабушка была еврейка и не жила со своим немецким мужем. Подробности неизвестны. Известно лишь, что их задержали где-то по дороге, недалеко от швейцарской границы, и они попали в лагерь.
Как рассказала мне Катя, немецкой родне удалось вызволить 6-летнего Ханса Петера из лагеря и забрать во Франкфурт, а его мать, Лиси Левенберг, пропала. Совсем недавно Кате и ее отцу удалось разыскать в Еврейском музее Франкфурта свидетельство о рождении Лиси Левенберг в 1911 году, ее довоенные фотографии и документы, подтверждающие депортацию Лиси Левенберг в Терезин в начале 1944 года и затем в Освенцим в конце 1944 года.
Всю информацию я получила от своего отца, которому в 43-м году было 6 лет. Хотя у нас дома в детстве не говорили о прошлом. Вероятно, это было слишком мучительно. Я думаю, родители пытались нам дать обычную жизнь и старались обо всем этом не говорить.
Впервые Катя узнала историю своего отца и бабушки, когда ей было около 20 лет. Бегство Лиси из Германии в 43-м году не удалось. Ее землячка Эрика решилась покинуть Германию на 8 лет раньше, в 35-м году.
К тому времени, как Гитлер пришел к власти, я уже познакомилась со своим мужем. Мы состояли в еврейском обществе, получили от него специальные сертификаты и вместе уехали в Палестину. Это было в декабре 1935 года.
Эрика бежала из Германии беременной и без малейшего представления о будущем. Ее сын родился уже в израильском кибуце.
Мы приехали в кибуц. Там было много таких, как мы, не особенно религиозных. Далеко не все евреи религиозные, особенно в обычном кибуце. Собственно, самого кибуца сначала не было. Все, кто плыл с нами на корабле, евреи из Германии и других стран, получили землю, и мы построили на ней кибуц. Жили в палатках, в бараках 6 лет, и это была очень примитивная жизнь. Но нас не преследовали, и это давало чувство уверенности. Еще в Германии, в Берлине, я выучилась на медсестру, и поэтому хотела снова заняться своей профессией. Но у меня не было бумаг, и меня не брали. А мой муж, музыкант по профессии, устроился на работу при английском мандате. Там нужны были музыканты для англичан, в кафе. Так очень многие зарабатывали на хлеб. Муж играл на рояле. Конечно, Израиль стал родиной для евреев. Нам просто ничего больше не оставалось.
В Германии эту женщину звали Эрика Вольф. В Израиле она Ривка Зееви. Я спросила Эрику о судьбе ее матери, ведь она осталась в Кёльне перед войной совсем одна.
Ее увели. Мне удалось узнать в Красном Кресте, что вместе с другими евреями ее переселили. Мне написали, что она умерла естественной смертью. Но их там мучили, издевались, куча людей в тесных помещениях. Было ужасно. О дяде из Ганновера я больше вообще не слышала. Решиться оставить мать одну в Германию было для меня очень тяжело. Невозможно описать. Ужасно, что она была там одна. У меня до сих пор перед глазами вокзал, где я последний раз помахала рукой матери. Я вижу это так часто.
Радио Свобода. Программа «Разница во времени». Сегодня в ней Карина Арзуманова рассказывает о двух девочках, выросших в еврейской части Кёльна, Эрнфельде, и их родственниках.
Вернемся к судьбе семьи Лисси Левенберг. Я попросила Катю рассказать, как сложилась жизнь ее отца.
После войны Германия, видимо, не казалась моему отцу идеальным местом для жизни. Какое-то время он прожил у еврейских знакомых в Дании, а потом 15-летним решил перебраться в Канаду. Отец не любил рассказывать об этом. Я знаю только, что он нашел в Канаде работу и людей, которые написали ему: «Приезжай, мы о тебе позаботимся». Он поплыл в Канаду на корабле и, чтобы оплатить поездку, работал там продавцом почтовых марок. Вы понимаете, я узнаю о жизни своего отца постепенно. Мне приходится по крупицам собирать сведения о его прошлом. Он человек закрытый, и, наверное, ему до сих пор тяжело вспоминать какие-то вещи. В Канаде он занимался машиностроительной техникой. Когда отцу было 25, он поехал в отпуск в Мюнхен, и там, на карнавале, познакомился с моей мамой. Карнавал в Германии, фашинг, это февраль, а в апреле они уже поженились.
Родители Кати поехали жить в Канаду. Там родились двоих старших ребенка, но, как рассказывает Катя, отца все-таки тянуло в Германию. Родители чувствовали себя европейцами. Получив хорошее предложение по работе в Мюнхене, в начале 70-х он решился на возвращение в Германию. Там и родилась Катя.
И вот мы оказались в Баварии. Конечно, в бюргерско-католическую систему ценностей наша семья здесь тоже не вписалась. Бавария, предместье Мюнхена. Ребенком я постоянно чувствовала себя здесь, не скажу чужой, но не такой, как остальные. Родители не говорили на баварском диалекте. Мама вообще была такой нетипичной, никогда не носила каблуки, чаще всего вообще босая, и всегда на велосипеде вместе с детьми, никогда не водила машину, в отличие от всех других мам. В детстве я очень из-за этого переживала, а когда стала подростком, тоже думала, как это здорово, что и у меня такие родители. В церковь мы не ходили регулярно, как другие, хотя к первому причастию мне все-таки сшили белое платье, и это было важно. В общем, в моем классе было несколько турецких детей, и по диковинности я сразу шла за ними.
Долгое время Катя не подозревала, что у нее есть еврейские корни. Имя пропавшей в войну бабушки из Кёльна Лисси Левенберг не произносилась в семье. Еще Катя рассказала мне, что молодой девушкой всегда чувствовала, что хотела бы уехать из Германии и жить где-то в других странах, и что выйти замуж за немца казалось ей, по крайней мере, странным. Ее мужем стал чех, и вот уже 8 лет они живут в Праге.
Когда я пришла к моим родителям и сказала, что собираюсь замуж за чеха, они восприняли это нормально. Тогда, как я знаю, для всех других родителей моих немецких друзей такая новость прозвучала бы убийственно. Боже упаси! Но как это возможно? За чеха? Что вообще с тобой будет теперь? Там ведь есть нечего. И только мои родители просто сказали: «Ах, вот как! Ну и отлично!»
Прима.
Продолжает Катя.
Когда я знакомлюсь с людьми, вот, например, здесь, в международной школе, где учатся мои дети, мне трудно общаться с некоторыми, с теми, которые четко разделяют: немцы, израильтяне. Да, я, конечно, немка, но я чувствую себя и наполовину еврейкой, потому что отец еврей, хотя вряд ли надену еврейскую звезду. Я так не разделяю. Но для многих здесь немец – это немец, еврей должен быть из Израиля, а по-другому не бывает.
И снова о семье Эрики Вольф. Внук Эрики – Замир. Израильтянин, Сабра, уже во втором поколении. Сейчас он и его семья работают и живут в Праге. Замир рассказал мне, что его отец, тот самый родившийся в израильском кибуце ребенок, образование приехал получать в Германию.
Мой отец, будучи немцем по происхождению, решил учиться в Германии оптиометрии, потому что в Израиле в 50-е годы не было достаточно высоких по уровню учебных заведений в этой области. Поэтому мои родители поехали в Германию на 3 года, а потом вернулись работать в Израиль.
Отец Замира учился оптиометрии в родном городе своей матери, Кёльне, откуда она, беременная, им бежала в 35-м. Ближе всего Эрике Вольф в последние годы стала невестка, мать Замира. Она восторженно говорит о своей 96-летней свекрови Эрике.
«Моя свекровь всегда говорит мне, что даже имея она родную дочь, та не смогла бы о ней заботиться лучше, чем я. Я работаю по 10 часов, но каждый день, бывая у нее, покупаю все продукты, занимаюсь ее пенсионными делами и всем остальным. Это невероятной силы человек, ясного ума. Когда она бежала из Германии, то была беременна на 7-м месяце, да еще и больная, с высокой температурой. Но она боялась за своего ребенка, это придавало сил. Хотя я, например, наверное, на такое не решилась бы. Она очень педантична и очень-очень сильная. Если она что-то должна делать, она делает, как бы трудно ей ни было, несмотря на свои 96 лет. Она переживала, что внук увез семью, первую правнучку, Шири, из Израиля. Но она понимает, все понимает, она очень умная. Она поддерживает все, что делают дети».
В прошлом году 4-й класс изучал по истории Вторую мировую войну. Мой 8-летний сын делал доклад, который мы с ним вместе готовили дома. Мы очень старались так построить его детское повествование о войне, чтобы, рассказав о Холокосте и прочем, не задеть чувства единственной немецкой девочки в классе. В то время я и не подозревала, что бабушка этой оберегаемой нами из соображений политкорректности девочки сгинула в Освенциме. У бабушки Замира Эрики Вольф я спросила, бывала ли она в Германии после войны.
«Один раз, в 65-м, я ездила в Германию. Приехала туда со смешанными чувствами. И особенно приятно не было. Жила месяц в Кёльне. У меня было какое-то враждебное чувство по отношению к людям. Не могла общаться. Я ходила по улицам, восхищалась тем, как все вокруг вновь построено, но с людьми не общалась».
В нашей беседе с Замиром прозвучало, что он, получив докторскую степень в области менеджмента в Англии и прожив 8 лет в Чехии, очень привык к Европе.
«Я скучаю по морю, по жаре, потому чтобы иметь возможность говорить на иврите, но у меня нет планов поехать обратно в Израиль. Жизненные стандарты в Европе очень высоки в сравнении с Израилем, и я сейчас чувствую себя больше европейцем, чем израильтянином. Я бы хотел, чтобы мои дети росли и с возрастом были способны решать, где они чувствуют себя дома, в Чехии или Израиле, иметь в жизни возможность выбирать. Я бы хотел, чтобы мои дети росли и с возрастом были способны решать, где они чувствуют себя дома, в Чехии или Израиле, иметь в жизни возможность выбирать».
Живущие по соседству девочки, немка Эмили и израильтянка Шири, соединив через 2 поколения линии судьбы 2 женщин-соседок из еврейского Кёльна и Ренфельда, завершают эту передачу. Эмили Драбек рассказала мне, что она прожила в Германии 3 недели, потом переехала с родителями на год в Вену, потом в Прагу. Дом для Эмили в Чехии и Германии, куда она часто ездит к родным. Я спросила, что ей там нравится.
«Ну, там больше всяких развлечений, парков, бассейнов. В остальном мне нравится в Праге. Когда вырасту, жить я бы хотела в Германии. Я чувствую себя больше всего немкой. Я мечтаю стать актрисой, заниматься театром, кино».
И Шири Зиеви.
My name is Shiri.
Меня зовут Шири, я родилась в Израиле, в Хайфе, и жила там до 2 лет. Дома я говорю только на иврите. Здесь у меня много хороших друзей, хорошие учителя. Мне нравится здесь, в Чехии, гулять в лесу. Я скучаю по Израилю, по жаре, по моей семье. Мой дом в Израиле. Читать я больше всего люблю на иврите, и когда вырасту, хочу жить в Израиле. Я хорошо знаю эту страну и могу там говорить на родном языке.
Маленькая группка выживших образовала в 1945 году новую еврейскую общину в Кёльне. 20 сентября 1959 года была освящена восстановленная синагога на Роунштрассе. Сейчас еврейская община Кёльна – одна из самых больших в Германии. В ней 5000 человек.
Рассказывала Карина Арзуманова. Она права, до нацистского времени в Кёльне жило около 20 тысяч евреев. 11 тысяч из них, как я прочел на сайте Кёльнской синагоги, были уничтожены при Гитлере. Остальные разъехались по свету, и среди них родственники, выжившие в Израиле Эрики Вольф и сгинувшие в Освенциме Лиси Левенберг, которым мы и посвятили эту передачу. В ней прозвучала подобранная Кариной музыка еврейских композиторов, заключенных нацистского пересылочного лагеря Терезин, а также музыкальная тема из кинофильма «Список Шиндлера» композитора Джона Уильямса. Продюсер передачи Марина Смирнова, редактор и ведущий Владимир Тольц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. «Справедливая Россия» и «Аграрная партия» официально поддержали кандидатуру Дмитрия Медведева в президенты. Писателю и правозащитнику Владимиру Буковскому отказано в регистрации инициативной группы, выдвинувшей его на пост президента. ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей Бориса Немцова, которого выдвинул в президенты «Союз правых сил». Лидер оппозиционного движения «Оборона» Олег Козловский, насильно призванный в армию, увезен из подмосковной воинской части в Рязань. В понедельник его должны были перевести на медицинское обследование в госпиталь имени Бурденко. В Грозном убит сотрудник милиции. Нападавшие застрелили его, похитив табельный пистолет. В Бишкеке освобождена группа сторонников оппозиции, задержанных накануне во время митинга протеста. Турецкая авиация нанесла новые удары по позициям боевиков Курдской рабочей партии на севере Ирака. Греция, Румыния и Болгария призывают продолжать переговоры по статусу Косово. Франция может усилить военное присутствие в Афганистане. Об этом объявил президент Франции Николя Саркози, завершая визит в Кабул. Австралийские войска останутся в Афганистане, заверил афганских лидеров новый премьер-министр Австралии Кевин Радд. На севере Ирака погиб американский солдат, 11 военнослужащих ранены. В пригороде Багдада при взрыве бомбы погибли 4 человека, 6 получили ранения. В Узбекистане в воскресенье состоятся президентские выборы, победу на которых, как ожидается, одержит нынешний глава государства Ислам Каримов, который пребывает у власти уже 18 лет. Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр перешел в католичество. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стрелянный с передачей «Ваши письма». Письмо из Санкт-Петербурга пришло по электронной почте за день до выборов в Государственную Думу. Завтра выборы. Плакаты, лозунги, бабульки и студенты, раздающие материалы ЕР и СР. Тошнит от всего этого. Никак невозможно повлиять своим голосом ни на что. Я 56-го года рождения, инженер. Почему-то вспоминаю сегодня всю свою жизнь и жизнь моих предков. Один мой дед Первую мировую войну закончил унтер-офицером. Побратавшись с немцами, дал обет Богу не убивать больше никого. Положил шашку свою под проезжавший бронепоезд и никогда этой клятвы не нарушил. В деревню приходили и красные, и белые, и те, и другие. Его арестовывали и избивали. Он ни с кем не пошел, а ушел певчим в церковный хор. Я часто думаю, может быть, наивно, вот, пожалуй, единственно правильный выход — неучастие в убийствах и во лжи. Если бы таких людей было много, наша из Курской дуге снесло снарядом башню его танка, и он получил очень тяжелое ранение в голову. Сменил 3 экипажа, так ему везло. В начале войны горстка наших с одним его танком выходила из окружения. С ними было 11 пленных немцев. Подошли к линии фронта. Командир группы приказал уложить немцев под гусеницы и велел Ивану Тимофеевичу раздавить их, чтобы без обузы перейти линию. Дед сопротивлялся этому до тех пор, пока к его голове не был приставлен пистолет. Тогда он закрыл люк и глаза и поехал. Больше ничего не помнит, только крики сквозерев мотора. Он часто говорил: «Не верь тому, что снимают в кино про войну». И вообще никому не верь на слово. Закончил войну капитаном. Его дивизия была оставлена в Германии. Общались с местным населением, дружили с немками. У деда появилась первая любовь. Встречались. Его обвинили в том, что он связан с немецкой и американской разведками. И на 10 лет отправили за колючую проволоку в Соликамск. Умер он в 71-м году. Я недавно с ужасом осознал, что уже пережил его, забежал в церковь, поставил за него свечку, помолился. Как много он страдал в своей короткой жизни. Не пойду завтра на этот балаган, Анатолий Иванович. Им только этого и надо, но чувство брезгливости не позволяет. Выхода не вижу. Ловко они надругались над избирательным правом. Горько от всего и пусто на душе. Я, знаете, о чем всегда думаю над такими письмами, дорогие слушатели? Когда-то была подмечена одна роковая особенность России, одно громадное отличие ее от Запада — огромный разрыв между верхами и низами. Дело не просто в том, что верхи обращались с низами как со скотом, в буквальном смысле как со скотом. Крепостных продавали и, следовательно, покупали, как обычное движимое имущество — как крупный и мелкий скот, семьями или в разбивку. Дело было еще и в том, что у верхов и низов были совершенно разные понятия обо всем на свете. Что для одних хорошо, то для других плохо или никак. Как две разные нации, даже языки разные. Было время в полном смысле разное. Верхи говорили на французском, низы на русском. Таких понятий, как законность, обыкновенные приличия в отношениях верхов и низов не существовало. Произвол одних и рабская подданность других. С двумя этими разными и по существу враждебными нациями Россия вступила в 20 век, а вскоре после того в Первую мировую войну. Чем это кончилось, известно. А сейчас мы наблюдаем другой разрыв. Я говорю не о разрыве между начальством и населением, хотя и здесь пропасть такая, что западному человеку она кажется неправдоподобной, невозможной. Я говорю о пропасти между автором письма, который сейчас читал, и большинством людей такого же общественного положения, рядовых людей. Ему так горько от всего, что проделывает Кремль, что жить не хочется, а им, большинству, хоть бы хны. Не знаю, чем кончится этот разрыв. Письмо из Праги. Здравствуйте, Анатолий Иванович. С большим интересом прочитал последнюю передачу «Ваши письма» на сайте «Радио Свобода». объявленная вами несуществующей точка зрения о виновности Гавела в распаде Чехословакии весьма распространена. А вообще думаю, что говорить о демократичности сознания тех же европейцев и американцев некорректно. Точно так же, как в России народу постоянно повторяют мантры про Путина, на Западе это мантры про права человека. Но я грешным делом думаю, что здесь к правам человека всерьез относится все-таки меньшее количество людей, чем в России к Путину. Что касается комментированного вами письма о ненадежности современной цивилизации, то интересно, почему вы не обратили внимания на затронутую в нем проблему реальной уязвимости сложных механизмов. Действительно, современный автомобиль гораздо менее надежен и пригоден к ремонту, чем тот, который делали в 50-х годах. Точно так же бомбардировки или природные катастрофы могут парализовать жизнь современных городов более успешно, чем даже лет 50 назад. Из этого не следует, что людям нужно возвращаться в пещеры и на деревья. Но проблема интересная, пишет этот автор. Надо же, я столько лет жил в Чехии и не обратил внимания, что среди чехов тоже есть мнение, что Словакию она потеряла из-за Гавела. Непростительный промах, даже, пожалуй, грех. Тем более, что грех в переводе на русский язык – это и есть промах. Дело, видимо, в том, что чехи обвиняют Гавела не так горячо и грубо, как россияне Горбачева и Ельцина. Говорю о тех россиянах, которые считают их виноватыми в распаде Советского Союза. Следующее письмо. «Если позволишь, Анатолий Иванович, два слова к содержанию бытия. Хочу подтолкнуть тебя к пониманию. Мир не возник когда-то, а возникает постоянно, каждое мгновение. Мудрые люди не зря считают время процессом замещения одного мига другим. Утверждение «Бог есть» имеет смысла не больше, чем «Бога нет», ибо Бог есть мысль, наша способность мыслить свободно. Всякий из нас в свободном творчестве становится соавтором Творца. Мир не знает смерти, он сплошное бытие. То, что мы называем смертью, есть инструмент, способ ежемгновенного преображения рождения. Позволь совет тебе, филологу. Попробуй однажды вчитаться в первые 4 страницы Писания. Сначала этот текст кажется нарезкой коротких фраз без красок и запаха литературы. Но вдруг в нем открываются цветы и ароматы божественного повествования. Обертоны этого текста придумать невозможно. Это рассказ о мире, не покидающем своего предисловия. Из мной прочитанного это самый хитрый, самый змеиный текст, говорится в письме. Вот каким умным считают меня некоторые слушатели «Свободы» из философов. Думают, что я способен понять их суждения и открытия. Сам же я не уверен, что могу это все понять, но вот в том, что смогу доходчиво объяснить другим, не сомневаюсь. Правда, если объяснять все, что втиснуто в это письмо, не хватит остатка жизни, а вот одну толику можно попытаться. Автор хочет сказать, что не было так, что мир возник и стал себе развиваться. Мир только то и делает, что рождается, он все время пребывает в своем предисловии. Это, по-моему, хорошо сказано. Череда исчезновений и возникновений бесконечна. И нет ничего, кроме исчезновений и возникновений. Все, короче, течет, все изменяется. Оттого-то, наверное, всего прочнее на земле печаль. Сколько ни кричи, остановись мгновение, не докричишься. Для того, чтобы стих стал гениальным, читаю в следующем письме, он должен на момент написания казаться полной чушью. Должно пройти 10 лет. Действительность не может дорасти до уровня произведения раньше. 10 лет назад прилетела ко мне муза, дала подзатыльника и велела написать, что продиктует. Я человек уже не самый молодой, работаю по технической части, водки не пью, психическими заболеваниями не страдаю и стихов не пишу. Почему тетка эта залетела ко мне и всего, кстати, только раз, не знаю. Попутно сообщаю вам, Анатолий Иванович, что муза поэтическая — это не юная дева приятной наружности, а толстозадая дрочливая баба. Читайте и удивляйтесь глубине ее прозорливости. Не хотелось бы мне повидать эту тетку еще раз. С уважением, Григорий Поляк. Наш православный вдумчивый народ лишь самых лучших в Думу изберет. Посмотрит кротко в голубые глаза, поставит галку, чтобы было «за». Всю ширь страны, размах ее полей нет, не охватит ни один еврей. Уж над Россией солнышко встает, под этим небом черной не живет. Гудят заводы, стройки и мосты, Владимир Первый — гений красоты. С утра с насеста петушок поет, строчит во враге родный пулемет. Спасибо за письмо и стихи, Григорий. Думаю, что перед тем, как муза залетела к вам, чтобы продиктовать эти строки, вы читали одно примечательное стихотворение Владимира Набокова. Герой этого стихотворения успел покинуть Россию, прежде чем за ним пришли. Но на чужбине ему часто снится то, чего избежал. Бывают ночи, только лягу, в Россию поплывет кровать. И вот ведут меня к оврагу, ведут к оврагу убивать. Проснувшись в холодном поту, он радуется, что это только сон. Но сердце, как бы ты хотела, чтобы это вправду было так? Россия, звезды, ночь расстрела и весь в черемухе овраг. Уважаемый Анатолий Иванович, следующее письмо. Вы, стало быть, считаете, что в русско-чеченской войне победили чеченцы, вернее, абреки. Мне понятен и близок ход вашей мысли. Чеченской стороной убиты два зайца. Нация, во-первых, заметно модернизировалась или осовременилась, как говорите вы, известный наш противник воды сырой и басурманских слов. Смысл этой победы не до всех дойдет, но я его усекаю. Во-вторых, нация живет в достаточной степени по-своему, не так, как остальная Россия. Но вот я читаю в российской антипутинской газете, написанную чеченкой из Грозного, исключительной важности статью. Поражает само ее название «Чеченский в дефиците». Речь идет о том, что в Чечне быстро загибается чеченский язык. С болью в моем русском сердце приведу только одно предложение из этой статьи. Юноши и девушки Чечни говорят, что им сегодня легче не только беседовать, но и думать на русском, чем на родном языке. Как видите, Анатолий Иванович, вопрос о том, какая сторона победила в русско-чеченской войне, не столь простой. Николай Смирнов, Северный Казахстан. Спасибо за письмо, Николай. Я жил в Северном Казахстане. Еще застал ссыльных чеченцев и ингушей. Туда, в Северный Казахстан, был выслан весь чечено-ингушский народ. Бедствовал он страшно, люди тысячами гибли от голода и холода в землянках, бывало и под открытым небом. Я хорошо знал их быт, у меня были друзья среди них. Народ замечательно смышленый, цепкий. То, как он приспосабливался к нечеловеческим условиям, как выживал, как хранил свое достоинство, как мог постоять за себя в не очень дружественном окружении, с какой ловкостью и одновременно презрением пользовался продажностью советского чиновничества, в двух словах не расскажешь. Больно было видеть унижение, которым подвергались эти люди. Кончил парень школу с пятерками по всем предметам, а его не принимают в институт, потому что он чеченец или ингуш, или, кстати, поволжский немец, или балкарец, или крымский татарин. Иногда просто темнело в глазах от возмущения. А в социализм, в хороший, правильный социализм, продолжало вериться. Теперь вот приходится наблюдать, как исчезают языки, не только чеченский. Во всем мире языки исчезают уже с такой скоростью, будто их сжирает пожар. Говоришь себе, ничего, это явление природное. Мир не станет однообразным, какое-то разнообразие будет всегда. Но сам понимаешь, что слова твои звучат как заклинание. А что будет в действительности, откуда тебе знать? Здравствуйте, Анатолий Иванович. Похолодало и у нас письмо с берегов Дона. Похоже, надо надевать шапку. Открыл шкаф и начал перебирать свои шапки. Так, вот старенькая военного образца, замызгана немного. Буду надевать на работе. Работа у меня с автомобилями. Вторая шапка тоже военного образца, почти новая. Спасибо министру обороны, обеспечил на много лет. Хожу по городу в ней. И, наконец, осталась третья шапка. Шапка из молодого барашка. Сшита на меня местным скорняком. Сшита замечательно. В ней не хожу года с 95-го или 96-го. Не хожу с тех самых пор, как чеченские бандиты, в кавычках, напали на мою великую родину. А не хожу в ней потому, что в ней не подойти к вокзалу, не зайти на базар, и в городе лучше в ней не появляться. Почему? Да тут же подвалят менты и начнут выяснять, откуда и куда это я иду, а главное, зачем. Требуют документы, долго их изучают. Могут порыться и в карманах, в ваших, конечно. Очень бдительные ребята. Интересно было бы показаться в ней, в этой шапке в Москве. Удалось бы воротиться живым и здоровым домой. Нет, экспериментировать не хочется. В Москву ни ногой. Ни один из нынешних врагов нынешней советской власти не дал такого точного, меткого определения современному состоянию страны, как борец за эту власть товарищ Черкесов. Лучше не скажешь. Повисла Россия на чекистском мясницком крюке. Повисла и висит. Вот почему так больно. Согласен с этим слушателем. За последние годы в России не было написано ничего более странного, чем та статья Черкесова, которая упоминается в письме. Напомню слушателям, о чем речь. Говорить буду в тоне, который принят среди людей, пишущих нам о гебухе или о гебне. Есть и такое смачное слово. Мне оно, кстати, не нравится. В России не ладят между собой чекисты и менты. Сильно не ладят. Дошло до того, что начали друг друга сажать. Благо, это не трудно. Воруют, грабят, бесчинствуют, как известно, и те, и другие. Более того, чекисты стали сражаться и между собой. Черкесов – чекист. В советское время охотился за диссидентами. Работа была непыльная, много ума не требовала. Путин назначил его главным по борьбе с наркотиками. И чем-то не угодил этот Черкесов бывшим своим сослуживцам. Они взяли, да и посадили одного из его генералов, или даже нескольких. Это его страшно обеспокоило. Он решил, что в опасности не его орлы, включая его самого, а отечество, Россия. И слушайте, те, кто пропустил это событие, что он сделал. Он обратился к чекистам всех ведомств, ко всему их сообществу, и не как-нибудь, а через печать. Не статья, а крик души. Мы, говорит, в послесоветское время спасли Россию. Она, мол, повисла на нашем крюке, а так бы грохнулась в преисподнюю. И, дескать, грохнется, если мы не прекратим войну в своих рядах. А пока, значит, держится, мы ее держим, чекисты. На нашем, значит, крюке. Ты соображаешь, что ты написал или подписал? Буквально взревели некоторые из них, те, что чуть лучше понимают, что к чему. Путин с Медведевым говорят, что в России настоящая демократия, что все держится на ней, а ты, мол, заявляешь, что все держится на тайной полиции, на ее крюке, то есть на стукачах и тех, кто собирает их доносы. Этим поводом тут же воспользовались несколько толковых ребят, чтобы лишний раз объяснить людям, что КГБ, ГРУ и все такое – это была самая бездарная и бездельная из частей советской бюрократии. Прошляпили и провалили все, что только можно было прошляпить и провалить по всему миру, не только на его шестой части. И если к нашим дням изменилось, то в худшую сторону поглупело, о чем где и свидетельствует крик души Черкесова. Вот, кстати, еще одно письмо, где упоминается эта история. «Здравствуйте, Анатолий Иванович. Вы нас все учите да воспитываете, а пацаны под ковром бушуют. Генерала от наркоты арестовали, полуминистра финансового прищучили. Грызутся не на жизнь, а на смерть суверенные демократы. Того, гляди, в кумиров цепятся. И уж эти-то суверенные братки либеральничать не будут, загрызут». Вот и ищет наш президент у электората защиту от них. Отряды Путин-Югендов формируют местных и неместных. Имидж национального фюрера примеряет. Было это уже на Руси. Тогда Иван Васильевич крутехонько разобрался со стрельцами. Но нервишки потрепал себе необратимо. От припадка нервного и помер государь. Да и в государстве в ту пору лихолетье было великое. Что нынче образуется? Доведет ли истерика кумира страну до хрустальных ночей? Не думаю. Гитлер был мстительным, закомплексованным интеллигентом, Сталин – хитрожопым, самодостаточным бандитом, а наш нацлидер – типичный представитель непородной дворовой шпаны, и вся его агрессивная риторика не более чем блатная феня. Думаю, обойдется. Кончится все пшиком, и дурь развеется почти бесследно. Такая вот версия и прогноз, пишет автор. Человек, который о правозащитниках в своем отечестве говорит, что они шакалят у западных посольств, не должен рассчитывать, что никто в России не заговорит о нем на его языке. Это, видимо, выше сил человеческих. Беру следующее письмо. Дорогой наш оптимист Анатолий Иванович, закончился у нас коммунофашистский шабаш, точнее, один из его этапов. Страну изнасиловали, как хотели, а мы не особенно и сопротивлялись, расслабились и получили удовольствие. Похоже, что я ошибся в своих прогнозах. Не удалось им набрать более 75%, и будем надеяться, что он уходит. Мог уйти приличным человеком, но предпочел нагадить всем своим вмешательством в выборы, хотя мы и получили то, чего заслуживаем. Парламент дураков и негодяев, селекцией которых система занималась очень успешно в течение последних 100 лет. Будем надеяться, что это последняя его подлость. Осталось нам еще выбрать Бэби президента по его плану, видимо. Неужели кто-то думает, что человек в кепке подчинится этому мальчику, имея на содержании 2 дивизии КГБ под Москвой? Или силовые монстры, которые даже Путину не особо подчиняются в последнее время? Не забываю ваш совет, дорогой Анатолий Иванович, дышать глубже, памятуя, что в природе все разумно, и что в конечном итоге даже подобное развитие событий в России необходимо по сути для нас, иначе не поймем, кто мы и где мы. Плохо то, что на это отпущено нам очень мало времени. Скажу вам прямо, дорогие слушатели, я с некоторым усилием оглашаю такие резкие письма, но если не буду этого делать, получится, что их в почте «Радио Свобода» нет, а они есть, и каждый из вас это знает. Следующее письмо. Здравствуйте, Анатолий. Это пишет ваш постоянный слушатель Михаил. Некоторое время назад я начал записывать слова и короткие фразы, услышанные мной по телевидению, радио, прочитанные в прессе или пойманные в разговорах. Они, на мой взгляд, отражают происходящее в России. Как говорил один поэт, ловят обличье, состояние и положение вещей. Передайте по свободе хотя бы часть моего словарика, хотя я не знаю, как это перевести в радиоформат, где каждое слово надо разжевывать. Я тоже не знаю, Михаил, но попробую, может быть, что-то прозвучит понятно. Вот маленькая часть этого словаря. Благосостояние россиян, гламур, игроки на этой площадке, консенсус элит, в скобках, бог знает, что это такое, космонавты, нарицательное, ОМОНовцы, луговой в Думе, менталитет, ментура, обманутые дольщики, она утонула, разговорная, оранжевые тенденции, парламентские дебаты, прения, шутливая, пиар, пиар-акция, пиар-проект, плюрализм мнений, ироничная, понятные условия игры, послание президента, шутливая, полутоталитаризм, полониевый след, реформа армии, ироничная, российские парламентарии, шутливая, российские нанотехнологии, научная, слизка, дерипазка, грызлов, бог знает, что это такое в скобках, угроза Майдана, шакалят по посольствам, электоральные настроения и надежды, в скобках, неприличная. Это я читал словарик современного русского языка, присланного на «Радио Свобода» нашим слушателем Михаилом. Представляют ли себе молодые люди, а, впрочем, и многие старые, сколько новых слов вошло в русский язык в первые годы и десятилетия советской власти? Не вошли, а хлынули. И какие это были слова и выражения? Например, «ликбез». Еще и сегодня можно услышать. Ему ликбез надо пройти. За душой у него ничего, кроме ликбеза. ликбез сокращения двух слов «ликвидация безграмотности». Такую кампанию проводила советская власть в 20-е годы. Повсюду были созданы курсы, где обучали читать и писать ликбезы. Или такое выражение, как «враждебные голоса». Это уже 60-е годы. В газетах так назывались западные радиостанции «Свобода», «Голос Америки», «Немецкая волна». Народ же, употребляя это выражение, издевался над властью и казенной пропагандой. Слово «враждебный» звучало в прямо противоположном смысле – благожелательный, независимый, правдивый. На волнах «Радио Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса – Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес. Радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я думаю еще процессы.
Я верю, что процесс очищения Украины не обратит.
Я думаю, что сегодняшнее событие углубит политическую нестабильность и приведет к дальнейшей конфликтации.
Максимальное наказание по данной норме Уголовного кодекса составляет...
Освоение южно-русского месторождения служит ярким примером эффективного российско-германского...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода», мифы и репутации. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутации.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».